जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद Итак, Анти Лила, Шри Читань Чаритамриты, глава 13. Лилы Джагадананды и Рагунаты и Баттай. Текст 91. В Бенгалии он повстречал Рамадаса Вишвасу, который принадлежал к сословию каяст. Он был одним из доверенных лиц управителя Бенгалии. То есть мы закончили на том, что сын Тапана Мишри по имени Рагунатха Бата, Батачарья, оставил все свои дела, покинул дом, чтобы встретиться со Шри Чайтанья Махапрабху. Вышел из Варанаси в сопровождении слуги, который нес его вещи и пошел по дороге, пролегавшей через Бенгалию. И в Бенгалии он посвящал Рамадаса Вишвасу, который был одним из доверенных лиц управителя Бенгалии. Высокопоставленный человек. Комментарий Шрила Прабхупады. Вишваса Канара Каястха означает секретарь или служащий из сословия каяст. Каястхи, как правило, состояли на службе управителей, наместников и других важных персон. Говорится, что в те времена весь правительственный аппарат состоял из каяст. Вот еще есть такое сословие. Мы знаем четыре сословия. Браманы, ваши, кшатри, шудры. И вот еще каястха — это некоторое смешение сословий. Они не кшатри, но они помогают кшатриям. Это, может быть, секретари или чиновники. Такие люди называются каяст. Рамадас Вишваса хорошо знал все богооткровенные писания. Он учил по известной книге Кавья Пракаша и славился как возвышенный вайшнав, преданный Рагунатхи, Господа Рамачандры. Рагунат, династия Рагху, в которой явился Господь Рамачандра, и он Рагунат, то есть тот, кто повелитель Рагху, династии Рагху. Так, Рагунат имя, одно из имен Господа Рамачандры. И Рамадас, имя у него такое, Вишваса, он славился как возвышенный, преданный, вайшнав, преданный Рагунатхи. Комментарий. Объясняя значение слов Парама Вайшнава, Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что любой, кто хочет слиться с бытием Господа, не может быть чистым вайшнавом. Но поскольку Рамадас Вишваса был великим преданным Господа Рамачандры, он был почти вайшнавом. В те дни никто не понимал, чем чистый вайшнав отличается от псевдо-вайшнава. Поэтому люди считали Рамадаса Вишвасу, поклонявшегося Господу Рамачандре, вайшнавом. Но вот в те дни вот такая была ситуация необычная. В наши дни есть больше знаний на этот счет, поскольку они были описаны шестью госвами. Знания приходят в этот мир по милости свыше. Если бы не учителя, мы бы ничего не знали с вами вообще. И не наши родители, которые добра нам желают и тоже хотят нас чему-то научить. И есть много людей, которые нам желают добра на самом деле, начиная с родителей, которые представляют Бога в этом мире. Но, может быть, они сами остаются в невежестве относительно духовных вопросов. Сегодня это распространенная ситуация. Наши самые близкие доброжелатели, родители, они могут не понимать, что такое душа, кто такой Бог, что такое преданное служение, в чем высшее благо для души, каков смысл жизни. Мы спрашиваем у них, подрастаем. Они по-доброму говорят, ну, трудные вопросы ты задаешь. Может быть, ты найдешь какого-то учителя или в школе, или в институте, или кто-то объяснит тебе. Когда я спросил свою мать об этом, она сказала, ну, я не знаю, как происхождение человека, как вида, я не все знаю, не могу сказать тебе, но вот у нас есть соседка в коммунальной квартире, бабушка, христианка православная, она читает Библию, может быть, скажет тебе, спроси у нее. Вот так, такая ситуация была. Ну, если мы обратимся к кому-то другому, кто больше знает, тоже видим, что не на все вопросы есть ответы. В общем, ситуация такая весьма запутанная в этой области сегодня, в сегодняшнем мире. Но в то время люди знали, что есть Бог, есть душа, есть преданное служение. Поклонение Богу — это была суть, смысл главной жизни. То есть главная, номер один задача была отношение с Богом. Это были те времена, люди были религиозные, вот в Бенгалии, во всяком случае, то вот вообще в Индии, и в других местах также Европа считалась тоже очень религиозной регионом, так сказать, там тоже были церкви, были храмы великие, была уже определенная философия, священные книги, были некоторые святые, пророки, все это помнили, следовали. Но не различали многие вещи, о которых здесь говорится. Например, есть вайшнав чистый, есть вайшнав нечистый. Тогда не было таких понятий, оказывается. Всякий считался вайшнав, кто ходил в храм, кланялся, молился, немножко жертвовал. Все, я вайшнав, нормально. Но Господь Чайтанья, он принес нечто другое. Это революционный был момент. Весьма, это была большая, глубокая революция в обществе. Он принес чистое преданное служение. То есть вот в нем есть, оказывается, градации могут быть. В духовной практике есть градации духовной жизни, градации существуют. И тогда люди не различали, насколько вот эти каништа, матьяма, уттама, здесь говорится, в те дни не различали эти вещи. Например, есть в некоторых языках, арабский, по-моему, язык, это читание Чайтанья описывается, слово «эск», да, помните? Господь Чайтанья говорит об этом в беседе с Кази. Кази – мусульманский правитель, который хочет остановить Санкиртану, движение Санкиртаны. В результате получилось сопротивление народа, организовалось движение гражданского неповиновения во главе с Господом Чайтанья. Они пошли к дому Кази с большим киртаном против запрета, с факелами. Вечером подняли большой шум, как вот в Конаково также было. Только больше было там людей, наверное, и больше шума. И был киртан такой, что демоны все разбегались, а преданные все сбегались. И Кази спрятался в доме, испугался этого гражданского неповиновения, что люди пошли против его власти, против его указа, готовы совершить революцию. Он родственник Чайтаньи Махапрабху, этот Кази. Дядя. Дядя по матери, насколько помню. И Господь Чайтанья идет на переговоры с ним. Они садятся, начинают беседовать. Несколько часов, наверное. И там была затронута эта тема любви к Богу. Но в том арабском языке, на котором написано Священное Писание, Коран, есть слово «эск», означает «любовь». Этим словом обозначается любовь, скажем, к женщине, к детям, к земле и к Богу. Одно и то же слово, надо тоже понять. Но Господь Чайтанья сказал, что любовь к Богу обозначается другим понятием. Есть другие термины еще, которые отличают, различают эти моменты. То есть в области любви есть тоже различия, есть разнообразие. В духовной области тоже есть разнообразие. У персоналистов нет понятия о разнообразии духа, просто слияние. Все едино становится. Что Бог, что душа одинаково. Они сливаются вместе. Приводит пример пустого горшка, где есть воздух. Разбиваете оболочку, воздух сливается внутри горшка с окружающим воздухом. Все. Вот так же освобождение души происходит. И на самом деле эти оболочки все иллюзорные. Это майя. Реальность — это единство духа. Браман. В этом брамане нет различий между Богом, между душой, нет форм, нет качеств. нет характера, потому что качество личное, индивидуальный характер – это как раз майя и причина страданий в этом мире. Вот эти разногласия как раз на индивидуальной почве все они говорят. Поэтому нужно раствориться, эту индивидуальность растворить. Убить себя, это духовное самоубийство. И душа должна войти и слиться с Богом как бы, и стать уже Богом фактически. Поэтому слово «эск» – все. Или «браман» на санскрите. Браман. Любовь – браман. Душа – браман. Бог – браман. Материальная природа – тоже браман. Одним словом все это обозначается. Как энергия. Все это есть энергия, единая энергия. Различия все иллюзорны. И в то время вот эта концепция имперсонализма была сильная. Здесь говорится, что Рамадас Вишваса, он не был чистым вайшнавом, был почти что вайшнавом. Вот об этом дальше пойдет речь. Рамдас отрекся от всего и шел увидеть Господа Джаганатху. Отрекся от всего. Он был очень отреченный. В пути он повторял святое имя Господа Рамы целыми сутками. Видите, какая у него была практика, очень интенсивная. Отречение, постоянная медитация на святое имя Господа Рамы. Повстречав по пути Рагунатху Бату, он поставил его поклажу себе на голову и понес ее. На самом деле он хотел сопровождать его, чтобы тоже увидеть Господа Читанию. Это он просил его, Рагунатху Бату, можно я пойду с тобой, чтобы увидеть Господа Читанию? Я не буду тебя беспокоить. Только Рама Катха, только святое имя Господа Рамы. Я буду служить тебе. Я буду эти вещи нести на голове всю дорогу. Просто слугой. Никаких беспокойств у меня не будет. Вообще. Никакого бремени тебе не представлю. И он, поскольку очень сильно желал этого, Рагунат Бата согласился, видя его искренность именно. Подумал, может быть, этот человек заслуживает того, чтобы Господь Читания увидел его. На самом деле он удивительно чистый человек. Удивительно смиренный человек. Глубокий. Он воспевает постоянно. Он знает Рамаяну. Поклоняется Господу Раме. Почему нет? Рамадас всячески служил Рагунатхи Бате, даже растирал ему стопы. Так что Рагунат Бата чувствовал неловкость, позволяя ему прислуживать себе. Рагунат Бата пал ниц у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, зная, что кто к нему пришел. Зная, кто к нему пришел, Господь тут же обнял его. То есть Господь Чайтанья сразу знал уже, кто к нему придет. Это описано в Чайтанья Чаритамрите. Он чувствовал, называл имя, сразу обнимал, понимал причины прихода и мотивы прихода. Кто откуда пришел и почему пришел. Поэтому он сразу обнимал или не обращал внимания. Никто не мог понять его поведение. Потому что он как бы и извне находился, вот как видимая форма Господа Читания, и изнутри, как сверхдуша, тоже присутствовал. И Рагунатху Бату он обнял, видите, сразу же. Рагунатха передал Шри Чайтанья Махапрабху поклон от Тапаны Мишри и Чандрашихары, а Господь спросил, как они поживают. «Очень хорошо, что ты пришел сюда», — сказал Господь. «Теперь сходи в храм, чтобы увидеть лотосового Господа Джаганатху. Сегодня ты будешь принимать просад у меня». Вот так тепло он принял Рагунатху Бату. Господь попросил Говинду подыскать жилье для Рагунатхи Баты и потом представил всем его всем преданным во главе со Сварупой Дамодарой Госвами. Вот видите, что в общество преданных нас представляет Господь или сверхдуша. Если мы вошли в общество вайшнава, считается, Господь нас заметил. Это Он устроился. Когда в сердце проявляется искреннее желание приблизиться к Богу, прежде всего мы попадем в общество вайшнава. Многие люди думают, что, может быть, непосредственно приблизиться к Кришне, увидеть, получить какую-то милость непосредственно от Него. Но здесь говорится, как это происходит. Даршан с Господом означает вход в общество вайшнавов. Это дальше. И в обществе вайшнавов атмосфера духовная, все заняты преданным служением. Вот это есть истинная связь с Богом. Без преданного служения, даже увидев форму божества, человек подумает, какие-то металлические статуэтки. Если нет бхакти, нет служения, останется материальным его зрение. Также мы приходим в общество вайшнавов, если они нас занимают служением, и картина открывается здесь. Что это, и кто это, и почему это. Господь попросил Говинду подыскать жилье для Рагунатхи Бхатты и потом представил его всем преданным во главе с Сурупой Дамодарой Госвами. Рагунат Бхатта прожил рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху 8 месяцев. И по милости Господа он с каждым днем ощущал все большее трансцендентное счастье. Мы знаем, что когда счастье увеличивается с каждым днем, то время летит очень быстро. 8 месяцев было ничто практически. Пролетело очень-очень быстро. Время от времени он приглашал Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед, готовил для него рис и овощные блюда. Рагунат Бхатта был искусным поваром. Все, что он готовил, по вкусу было подобно нектару. Шри Чайтанья Махапрабху с большим удовольствием ел все, что он готовил. После того, как Господь наедался, Рагунат Бхатта вкушал остатки его трапезы. Когда Рамадас Вишваса встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, Господь не оказал ему особой милости, хотя это была их первая встреча. На него он не обратил особого внимания. Я слышал, что он даже не смотрел в его сторону. Как будто бы его не было. Ни хорошо, ни плохо. Возникает вопрос, почему он так тепло принял Рагунату Бхатту Госвами? И так отнесся. Да, это как к Рамадасу. Холодно, прохладно. Не оказал своему внимания. В сердце Рамадас Вишваса был имперсоналистом, желающим слиться с бытием Господа. И очень гордился своей ученостью. И все читания Махапрабху, будучи всеведущим Верховным Господом, которому открыто сердце каждого, хорошо знал об этом. Вот он, корень греха здесь описывается. Корень. Платформа очень возвышенная здесь описана. Знает шастры. Понимает положение Бога. Знает о душе. Всю тату прекрасно понимает, разбирается в сути вещей. Но в сердце имперсонализм. Желание слияния с Богом, то есть желание стать Богом. Это корень греха. Этот мотив считается ложный. Ложное эго. За этим стоит некая зависть. Стать Богом — это зависть к Богу. Прабхупада объясняет, что стать Богом — выражение неправильное, нелогичное, потому что Бог вечен. Ему не нужен процесс становления. Он Бог всегда при всех обстоятельствах. Что бы ни было, где бы ни было, Он всегда остается Богом. Но если кто-то хочет стать Богом в процессе какой-то практики, это нелогично, это ложное утверждение. И вот цель имперсоналистов в процессе практики — достичь слияния с Богом и стать Богом. Вот это слово «стать» в будущем. Так, теперь мы выйдем смотреть отражение, как Прабхупада критиковал материалистических ученых. Мы создадим в будущем великую науку, которая ответит на все вопросы. Мы станем великим ученым. Сейчас еще не все известно, но в будущем ответим на все вопросы. Та же самая концепция. Мы в процессе становления, и в будущем мы станем совершенными. Откуда вы знаете, что таким путем вы станете совершенными? Представьте, что у вас есть... Вы хозяин гостиницы. Сдаете номера. И приходит человек и говорит, я хочу пожить в вашей гостинице. Хорошо. Вот вам номер. Какой вам номер? Дорогой? Да, мне подороже номер. Я хочу в хорошем номере жить, в хорошем отеле. У вас есть такие номера? Да, есть такой номер, да? Вот этот номер есть, 5-звездочный номер, пожалуйста. Люкс, экстра. Ну, платите, заходите. Я буду богатым человеком. У меня есть даже чековая книжка. Там ничего на счету пока нет. Я сейчас выпишу чек на эту сумму, которую вы сказали мне. И когда деньги появятся, вы их получите. Хорошо? В будущем. Потому что я в будущем стану миллионером. Я у вас хочу год прожить. Для меня это не проблема. Я очень богатый человек в будущем буду. Я вам выписываю чек, вот видите тут, 100 тысяч долларов вам даю за год. Хорошо же? Вот когда деньги появятся, вы их получите. Какие проблемы? Что в будущем я стану миллионером. Вы хозяин гостиницы, вы примете такой чек? Ну, ученые только говорят, что в будущем мы ответим на все вопросы. Сейчас мы уже столько сделали, посмотрите, уже создали ластик, пластиковые тарелки, капрон. Там еще какой-то рон, там много всяких сейчас оттенков. И в будущем мы создадим все, что хотите. Что вот хотите? Вот это создадим. Не так ли? Любое ваше желание, но в будущем. Согласны? Такую науку оплачивать, поддерживать, развивать. Глупость какая-то. И вот от этой концепции имперсонализма, от этого становления Богом идут вот эти концепции становления материальной цивилизации. А пропагандировать духовную жизнь, ее не нужно устанавливать, она уже есть, ее нужно просто вспомнить. Нужно очиститься от этих вот будущих планов, от этих вот влияния времени, прошлого, настоящего, будущего, от каких-то ложных, иллюзорных представлений о себе, как о ком-то несуществующем. И вы увидите, что вы уже есть душа. Ничего не нужно ждать. Вы должны сейчас уже получить реальную сумму, прямо сегодня. Душа вечная – это реальная цифра. Это реальная цифра. И причем это высшее богатство осознать свою душу. То есть от этой концепции имперсонализма исходит много других представлений ложных о жизни в сфере науки, образования. Вот эта эволюция Дарвина тоже, это на этом основано, что есть процесс становления, развития, и в будущем мы станем какой-то великой цивилизацией. Эти люди думают, что все, что происходит сейчас в обществе, это прогресс. Прогрессивисты еще их называют. Неважно, что война или что-то еще, это все проблемы прогресса, проблемы нашего развития. Все хорошо, то есть мы развиваемся, они говорят. Как правило, они отвергают понятие деградации человека. Нет, почему деградация? Я просто пробую все, я обогащаюсь. Я могу попробовать все, что угодно, так я буду знать, что и что. Но они не понимают, что энергия материальная может поработить разум. Можете попробовать и забыть Бога. Что с этим будете делать? Есть забвение, есть деградация. Это тоже энергия. Тамас существует. И когда вы пробуете соприкасаться с тамасом, вы теряете себя, вы теряете знания. Вот из концепции имперсонализма вытекает вот такая вот вещь. В итоге человек, не различая эти энергии Бога, считая, что все едино, не различая, вслепую, он просто деградирует. И чем больше деградирует, говорится, признак его, тем больше ложное мнение о себе, тем больше он думает, что он Бог, чем глубже его тамас. И чем больше он просветляется духовно, тем более он смиренным становится. Здесь говорится, что Рамадас шел путем смирения, он стопы растирал Рагунанте. Одежду нес на голове, пел для него святые имена Рамачандра, рассказал ему Рамаяну всю дорогу. Вот он же смиренно это делал. Но посмотрите, какой мотив. Чтобы слиться с Богом и стать Богом. Это называется ложное служение. Вот люди в прошлом этого не различали. Вот он служит Богу, и он служит Богу. Какая разница? Все служат Богу. Дошло до того, что все сказали, о, все боги. Этот богатый человек, это Нараяна. А вот нищий, видите, просит гроши, это Даридра Нараяна. Нищий Нараяна. Они стали думать, что вот Бог в разных формах, в разных ролях здесь, это все боги в разных формах. Это его лила, игра. Кто-то нищий, кто-то богатый, кто-то глупый, кто-то умный, кто-то кого поедает. Это все иллюзия. Это все игры Бога. Да, игра означает ананда, наслаждение. Игра потом называет радость, счастье, увеличивающееся блаженство. Лила называется игра. Но когда присутствуют страдания, это не называется игра. Нет, это уже не игра. Это невежество. Страдание – это невежество. Страх – это невежество. Боль – это невежество. Нет? Если все боги, то мы должны играть и просто не страдать. Они говорят, хорошо, мы сделаем такой мир в будущем, виртуальный. Там так и будет. Там вы будете делать все, что угодно, не испытывая боли, никаких последствий. Мы сделаем такой мир виртуальный, создавать будем там всех, кого, как, любые формы жизни. Красивых женщин, мужчин, можете общаться с ними, вводя в виртуальную реальность. почувствовать себя мужчиной другим или другой женщиной. Можете совокупляться, можете убивать, можете резать друг друга на куски. Мы можем создать все эти программы. И вы не будете страдать. Будет лила, будет игра. Они пытаются сойти, вот так вот войти в лилу. Так, то есть попытка, та же самая. Тенденция стать Богом означает наслаждаться, не получать никаких реакций наказания. Бог не наказуем. Но в этом мире, поскольку есть карма, есть наказание, они пытаются найти методы, как же все-таки стать Богом. Но виртуальная реальность уже сейчас начинает порабощать разум людей, особенно малолетних. Мы видим, как взрослые люди в этом серьезную опасность. То есть майя порабощает. Майя сводит с ума в итоге. Майя отнимает разум. Ее сравнивают с ведьмой пешачей, колдуньей. Она притворяется матерью. Она улыбается и обещает и такую реальность, и стать Богом. Да, все, что хочешь, возможно в этом мире, посмотри. Только отдай мне свою голову, свой разум, и ты станешь Богом. В обмен. Ведь эта ведьма Майя говорит, отдохни мне на коленях, расслабься. Я исполню все твои обещания в твоем сне. Засыпай в иллюзию, засыпай. Когда мы засыпаем и во сне верим и видим, о, вот этот мир, мой желанный мир, прекрасные сны, в это время Майя отрезает голову. И разума нет. Разум означает, что люди уже не различают, что хорошо, что плохо. Они едят все, что хотят, пьют, что хотят, говорят все, что думают. Какой результат? Странный. Такое освобождение порабощает еще больше, оказывается. И все начинается с этой концепции имперсонализма, которая здесь описывается. Поэтому Господь Чайтанья хотел, чтобы была описана подробно наука преданного служения, научно, чтобы люди различали класс имперсоналистов, персоналистов, уровни вайшнавов, материалистичный, серединный, возвышенный, самый высокий уровень, чтобы мы соблюдали этикет. Если для майявади каждый является Богом, то вайшнавская культура признает этикет, есть различия между старшими, равными и младшими. И в Бхагаватам говорится, что если мы сможем понять эти три вещи, мы достигаем совершенства. Гуру и ученик для майявади – несуществующая концепция, временная, иллюзорная. Гуру учит ученика. Но между ними нет разницы, это же иллюзия. Поэтому почему ученику не учить гуру? Спросил Мадхавачарья своего учителя в свое время, персоналиста. Если вы утверждаете, что все едино, и я должен вас слушать как учителя, то в единстве нет различий. Значит, между нами нет различий. И так же, как вы даете мне наставление, я также могу дать вам наставление. Вы можете, должны слушать и меня. Какая разница? Кого слушать? И гуру очень оскорбился. Апаратха. Как он с гуру разговаривает вообще? А? От горшка два вершка. Знаний никаких нет. Но он в чем-то прав все-таки. Это такой пример, я не мог ответить на этот вопрос. И когда к нему пришли люди, к Мадхавачарье, и спросили, скажи, пожалуйста, Шанкарачарья утверждал, что есть слияние. Он приводил примеры. Дух и сверхдуша однородны. Почему не могут слиться, как две капли воды, допустим? Как капля с океаном, они приводят примеры. Слияние же есть. А ты говоришь, что нет слияния, что есть индивидуальность, что душа от сверхдуши отличается вечно. Ты можешь объяснить нам, развеять наше невежество? Потому что мы видим слияние. И Мадхавачарья говорит, хорошо, несите сюда два по полстакана воды. Все с волнением принесли посуду, объемы воды. Что же он будет делать? Неужели они не сольются? Он, наверное, мистик какой-нибудь. Наверное, сейчас раз, они не сольются. Все очень удивились, почему он просит принести воду, вода же сливается. И он взял и слил эти два стакана, по полстакана. Говорит, ну что вы видите? Вы видите иллюзорное слияние, потому что если бы было настоящее слияние, вода бы не увеличилась в объеме. О-хо-хо-хо-хо. Как все просто. Кажущееся слияние. Эти молекулы не сливаются, они добавляются. Ничто не слияния нет. Веда говорится, если мы были во Вриндаване, мы видели этот интересный пример. Все удивляются этому, даже если слышали этот пример. Простой пример попугаев. Зеленые попугаи, они очень привлекательные, крупные, красные клювы такие у них, яркие. Зеленая такая одежда, яркая такая, они красивые, они громко чирикают, так чирикают, что они перекричат этот микрофон. Если здесь два попугая будут разговаривать, мы не услышим лекцию. Они очень энергично обсуждают в экстазе игры Радхи и Кришны. Вриндаван. И они летают над стаями стремительно, как вот эти стрижи здесь, как истребители, туда-сюда, они несутся, все смотрят на этих попугаев, они кричат, говорят. Перед закатом или на восходе, когда вот игры начинаются, Кришна, они очень возбуждаются в это время дня, активные, летают, и вдруг, вы видите, вот дерево стоит, и попугаи стремительно летают туда-сюда, и ух, исчезли. Оп, ни одной птицы нет. Куда делись все? Сели на дерево. Зеленый попугай на зеленом дереве исчезает. Слился ли он с этим? Кажущееся слияние. Вот это и есть иллюзия. Мы тоже можем сказать, что вот мы сейчас здесь толпа. Мы скажем, ну да, толпа, только не я. Если вы мне это скажете, то толпа, я обижусь. Если вы на всех скажете толпа, я соглашусь. Но только не я. Индивидуальность защищает свою индивидуальность. Смотрите, индивидуальность не хочет сливаться. Тогда почему же она желает слиться в персональной концепции? Это же противоестественно. Это же моя жизнь. Это же подобно самоубийству. Почему же она все-таки стремится слиться? За этим есть причина. Глубокое разочарование в материальном существовании. Плохие отношения. Чем больше мы страдаем в этом мире, тем больше приходим к этому решению. Уйти из жизни. Прекратить это существование, индивидуальность существования. Говорит, как? Причина всех страданий – желание. Пока есть желание, буду, говорит, будете страдать. Решение – освободиться от желания. Прекращайте страдания. Да, это тоже концепция близкая к имперсонализму. Устранить все желания невозможно для индивидуальной души. Это иллюзорно, это искусственно, это подобно духовному самоубийству. Это философия разочарования. Суицидальная философия. Если кто-то испытывает, имеет опыт духовных отношений с Богом и с преданными, с вайшнавами, наполненных блаженством, которое описывается в читании Чаритамриты, мы вчера читали, когда не придет в голову концепция слиться, прекратить свое индивидуальное существование? То есть, видите, есть позитивное решение или негативное решение? Негативное решение – это имперсонализм, позитивное – преданное служение. И Шри Чайтанья Махапрабху, будучи всеведущим Верховным Господом, которому открыто сердце каждого, хорошо знал об этом, что он был имперсоналистом и гордился своей ученостью. Эта ложная гордость имперсоналистов очень велика и самая тонкая из всех. Гордость учености самая тончайшая. Они могут быть невозмутимы, как Бог, потому что абсолютно уверены в своем превосходстве над всеми. Уравновешенность, видите? Преданные, они не очень уравновешены. Они быстро выходят из равновесия на киртане, допустим. Могут этот пандал развалить, если большой киртан будет. Неуравновешенный народ. Господь Чайтанья танцует и плачет, теряет сознание на киртанах. И персоналисты говорят, сентименталист какой-то. Принял саньясу этот молодой человек, но чувства не контролирует. Но можно читать Веданта Сутру, погрузить ум в Брахман, слиться с Брахманом. Там нет беспокойств. Эти слезы, эти чувства, это все вот личина, индивидуальность материальная, иллюзорная, ложная. Все эти эмоции, сентименты. Просто у него не твердый разум, не подготовленный. Об этом думал сам Шрамбам Бхаттачарья, об этом думал также Пракашананда Сарасвати. Глава Майявади в Бенарисе. Это были имперсоналисты. А они все стали преданными, общаясь с Чайтанья Махапрабху. Они стали плакать по Кришне. И они выбросили эту идею слияния, как только обрели любовь к Богу. Потому что если сливаясь с Богом, как же моя любовь, как же мои отношения? Я же это потеряю. Никогда этого не будет. Я никогда не хочу себя считать Богом. Потому что когда я вижу Кришну, я так счастлив служить Ему. Как я могу променять на что-то другое преданное служение? Когда я вижу, как он улыбается, как он играет на флейте, как он смотрит, как он мне отвечает, как я могу променять на что-то другое это все? Я его вечный слуга. Я его вечный слуга. Поэтому Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, когда он пришел на их встречу по просьбе преданных, пришел поговорить с Майявадой. «Ты выглядишь как Нараяна», он сказал. «Ты излучаешь сияние?» Господь Чайтанья сел, нечистом месте стал излучать сияние. О, ты уже слился с Богом, они сказали. Ты стал нараяной. Зачем там сел в нечистом месте? Проходи, рядом с нами садись. Мы тут все уже боги. И ты уже достиг этого уровня. Только непонятно, зачем же ты сбиваешь людей с толку песнями и танцами? Почему ведешь себя как сентименталист? Если ты достиг такого же совершенства. И Господь Чайтанья сказал умиротворенно и глубоко, сказал, мой гуру Махарадж, он запретил мне читать Веданту, Веданта-сутру, вообще касаться вед. Они сказали, ведь все майвади, все персоналисты читают Веданту, так мы контролируем ум. Читай Веданту, изучай веды, и не будешь петь, танцевать никогда больше. Все будет хорошо. Он сказал, мой гуру Махарадж запретил мне изучать Веданту. Он сказал, что ты глупый, ты глупец. Он намекнул, что век Кали это не рекомендуется делать. Сейчас век Кали, когда люди читают Священное Писание, еще больше запутываются. Если самостоятельно изучают, еще больше запутываются. Это касается также молодых преданных. Очень много запутанных преданных сейчас, которые читают Писание, не могут понять толком, о чем там речь идет и какие выводы Писаний. Они спорят на каждом шагу друг с другом, чтобы не прочитали. Он мне просто сказал, пой эту Хари Кришна Маха мантру, не изучай Веданту. Я стал повторять эту мантру, сказал, как дал наставление мой гуру Махарадж. И что же? Я почувствовал признаки экстаза, я почувствовал, что я просто с ума сошел от этой мантры. И мой гуру подтвердил, что это правильно, что это любовь к Богу, что ты очень удачлив. С тех пор я пою, танцую. Так он говорил, произвел сильное впечатление на майя-ваде, который испытывает всегда трудности. Имперсоналист означает тот, кто упадет в будущем. Лиана преданного служения. Наша духовная жизнь подобна лиане, которая поднимается вот по этой лестнице йоги. Лиана не дерево. Дерево может стоять на месте. Лиана опирается на дерево, на процесс. Но если лиана не может закрепиться на верхушке этого дерева, есть риск, что она упадет, даже вокруг дерева бьющись. Даже повторяя Хари Кришна мантру, говорится здесь. Даже служа вайшнавам, можно оставаться имперсоналистом. А это означает падение. Что в итоге у Бога мы не верим, что есть форма, чувства, игры, отношения, что это по-настоящему Ишода любит Кришну, а Кришна любит Ишоду. По-настоящему. Это не выдумка, это не искусственно. Это самые реальные настоящие отношения, что Кришна, Бог, боится свою мать Ишоду и подчиняется ее любви. Имперсоналист не может почувствовать у себя это в сердце. Для него Бог имперсонален. Разве он может кому-то подчиниться, спрашивает имперсоналист. А разве может кого-то бояться вообще, спрашивает имперсоналист. Это какие-то сказки, выдумки, ну, неплохо, связанные с Богом для неофитов. А на самом деле мы должны эти чувства все уничтожить. У него ниргуна, нет чувств, нет качеств, нет разума, нет формы. И преданный считает, что это великое оскорбление. Ты думаешь о Боге. Сначала мы так о Боге говорим, а потом о других говорим то же самое. Это реакция. Акция, реакция. Потом мы друг другу то же самое говорим. У тебя нет мозгов. И ты похож на обезьяну. Мы тоже такие слова находим. Откуда это все? Из той же самой концепции, видите? Если рассмотреть подробно, как это связано, то эта концепция майя-вады сейчас повсюду, 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 в разных формах, в разных измах. Но суть та же самая. Желание в процессе превзойти всех других. Найти такой процесс, такую страну или такое учение, чтобы превзойти всех других, чтобы стать Богом в итоге. Поэтому люди конкурируют не на жизнь, а на смерть век Кали. Убивают друг друга просто. Странная вещь. Они говорят, что все это ниргуна, чувства ложны, разум ложен, но ради своих чувств, ради денег убивают друг друга. Странная философия. Нелогичная философия. Разрушающая жизнь и счастье философия. Умозрительно. Лишь остается одно лишь самомнение. На практике люди страдают каждую секунду. И подчас живут как животные, но думают о себе что-то великое. Вот это век Кали, вот это философия Шанкарачари, которую он дал для того, чтобы ускорить деградацию века Кали, говорится. План таков. Как начать век Кали? Как начать деградацию? Кто согласится деградировать? Дается очень возвышенная философия, привлекательная философия. Почему дается такая философия? Мы сегодня обсуждали Библию за столом. Был Адам и Ева, помните? Бог сотворил небо, землю, в конце концов, Адама. Адам вышел из пальца, да, Господа? Так я помню. Есть такое изображение Микеланджело еще, так из пальца в палец. Бог такой могущественный, бородатый, такой атлет сильный, красивый, ну так, по-человечески красивый, с бородой такой пожилой Бог. Там нет флейт или там коров вокруг, странно бы все это было. Там Бог творец, он... Как это называется? Бодибилдинг. Что-то в этом духе, да. Чтобы показать его силу, так изображают его. И Адам тоже такой же красивый, чуть поменьше могущества, но тоже прекрасный, как творение Бога. Лежит такой невинный, как младенец, такой взрослый молодой человек, обнаженный полностью. Да, одежд никаких нет, говорится. Вначале вообще никаких одежд нет. Душе не нужны эти одежды материальные, эти тела. Вот она обнажена, как дух. Дух можно обнажать, тело нет, говорится. Ну, тут в картине нужно изобразить душу как? Обычно говорят, ну, обнаженное тело, красивость изобразить, так вот, без похоти, будет символом этого. Так считается в искусстве. Это будет символ чистоты и так далее. Что обнаженный человек, но чистый при этом, невинный. Вот, красиво. Вот это Адам, такое невинное существо, творение Бога. Затем что-то не хватает. И Адам, главное, чувствует, а Бог тоже чувствует. Вот создал, а вот мы же не равны с ним, как общаться? Ему нужен кто-то равный, не просто равный, вот какая-то половина, вторая. И тогда он взял и ребро Адама выдернул как-то. Не описывается как, я не могу даже представить, но, в общем, из этого ребра он создал Еву. Вырастил, клонировал где-то в пробирке, видимо. Ну, если так фантазировать, какой-то процесс должен был бы быть. Из ребра это часть тела Адама, и в конце концов там есть ДНК, мы знаем. Вот из этих ДНК он что-то близкое создал, но другое совсем. И Адам посмотрел на нее и подумал, странное существо какое-то. Вроде такая же, как и я, но непонятно, зачем это он сделал. Так же устроены кости, все связки, все суставы, такая же кожа, все. Только вот странный тут, как это впереди, какие две выпуклости такие. И вот чего-то не хватает в одном месте. Не мог связать это с собой никак вообще. Пока опять же из дыхания Бога он не получил эту любовь. И любовь ему объяснила, вот оно что. Они захотели быть всегда вместе. И там был сад, вот этот вот райский сад, в котором они жили. Бог туда иногда приходил, иногда уходил. Вот как-то странно тоже было. Куда он уходил, никто не знал. Откуда приходил, тоже непонятно. Но он сказал, вот это дерево, с этими яблоками запретно для вас. Оттуда не ешьте. И главное, потом ушел. Как будто бы подсказал, понимаете? Как бы спровоцировал, как будто бы. Ну, а Бог запретил, говорит, не будем. Мы послушны Богу. Мы его дети, он наш творец, мы должны его слушать. Все, как бы есть этикет. И змей там жил на этом дереве. Искуситель, вот это. Он Еве нашептал. Ты знаешь, почему? Бог запретил. Ты не спрашивала, нет? Ты знаешь причину? Мотив. Бог не такой уж на самом деле добрый, как вам кажется. Он боится, что съев этот плод, вы сами станете Богом. Вот она концепция Майявады. Майявада исходит от этого змея-искусителя в этой вот игре, в этом описании, коротком, может быть, символическом в чем-то. Может быть, не буквально это нужно понимать. Что по Вишья Пуране эта история описывается по-другому немножко. Что Ева и Адам были детьми царей. Но здесь говорится, что они были сотворены Богом, как бы немножко по-другому история, но суть та же самая. И вот Бог, он завидует вам на самом деле, что можете занять его место. Потом говорит, это яблоко не трогайте. Хочешь попробовать? Спросил змей. Ева подумала, действительно, от нас что-то скрывают, прячут, к нам несправедливы. Надо попробовать. Откуда он узнает, правда же? Он же не узнает. Конечно, надо попробовать. Ну, так или иначе, они съели эти яблоки. Вы знаете эту историю. И Бог приходит после этого, видите, сразу тут как тут. Вот его не было раньше, понимаете? Он сказал, ушел, вернулся, уже все. И он знает при этом очень хорошо, что так и должно быть. Он странный существо, этот Бог. И он зовет Адам и Еву, идите сюда. Где вы-то прячетесь? Почему прячетесь? А мы ноги, мы не можем тебе подойти. Мы без одежды. О, а кто вам сказал, что вы ноги? Откуда вы это узнали? Они же были чисты. Они понятия не имели. У них не было никаких скверных мыслей или камы. Не было этой ложной одежды. Она была не нужна, потому что они были чисты. Так откуда же вы узнали? Не ели вы ли яблоко с этого дерева? Все, нас раскусили, попались. Вот отныне вы будете теперь, сойдете на землю, на эту грешную. В Москве будете жить. Все потомки Адамовы. Работать в поте лица. Только раз в год конаково отдыхать, танцевать. Все. А ты, змей, будешь самым презираемым существом, наводящим страх на всех людей. Вот такая тебе участь будет определена. Спрашивают, за что спрашивается? Сам создал это дерево, сам сказал, сам ушел. Потом змей пришел, еще добавил ко всему этому. А их наказывают. Причем змеи наказали, Адаму наказали, Еву наказали, а дерево так и стоит. Не срубили. Нет, чтобы дерево срубить, змея наказать, там навести порядок. Нет, дерево также стоит. С теми же яблоками. Каждый может прийти и съесть этот грех. Странная история. Невинных существ, смотрите, что с ними? Материалисты так рассуждают. Я сейчас именно вот эту концепцию материализма, моей вады, излагаю. Они осуждают все эти вещи. Они Бога осуждают, и Священное Писание осуждают. Это все Майявада, вот это вся концепция Майявады. Они не понимают истинных мотивов. Это было возможно только в том случае, если у Адама и Евы уже были скрытые материальные желания. Отсюда это дерево, отсюда этот змей, отсюда предупреждение Бога, отсюда его нейтралитет. Именно по этой причине. Причина в том, что эти желания в скрытой форме уже были в сердце Адама и Евы. Попали в эти обстоятельства. Вот. Личностная концепция все определяет. Причину найдем только в личности, только в ее мотивах, в глубине сердца, там, где находится сверхдуша Параматма. Она знает очень хорошо каждую личность до конца. Она даже знает, кто мы сейчас в духовном мире должны быть. Наше вечное положение. У нас из-за этой Майявады в голове сплошные проблемы. Что мы только о себе не думаем. Если наша даже жизнь размажет, мы скажем, ну ничего, подождите. Это еще не все. Подождите, подождите. Я вот сейчас поднимусь, восстановлюсь, я покажу себя, кто я на самом деле. Следите за газетами. За интернетом следите. Я проявлюсь в свое время. Если размазали так, что невозможно проявиться, говорю, все, я ухожу из жизни, это мое решение. Мне тут не очень-то и хотелось вообще находиться. Будьте вы все прокляты. Вот такие вот. Вот это все Майявада, вот это все настроение. Откуда все берется? От того, что есть желание взять какой-то процесс, следовать этому процессу, но стать Богом, стать выше всех таким образом, обойти всех. Поэтому Господь Читания не обращает никакого ни малейшего внимания на этого великого человека. Поэтому великий в своих стандартах, в знании он великий. Но Господь Читания не интересуется этим величием. Рамдас Вишваса стал жить в Джиганатхапуре и преподавать кавья Пракашу семье Патанаяков, потомкам Бхаванандирая. И через 8 месяцев, когда настало время прощаться с Рагунатой Батой, все читания Махапрабху строго-настрого запретил ему жениться. Не принимайте нас в учет, пожалуйста. Мы немножко сейчас поговорим об этом. Мы не хотим, чтобы у нас развивалась Майявада. Что грехаст — это не престижно, а отречение — это престижно. Эти определения говорят о том, что в голове Майявада. Если мы говорим, о, опять грехастхашам принижают, опять считают нас падшими, это Майявада. Есть различия. И это хорошо. Для каждого из нас хорошо занимать именно свое положение. А для Кришны это не важно. Для нас это важно. И грехастха может стать преданным Кришне, и саньяси становится преданным Кришне, и брахмачари может стать преданным Кришне, и женщина, и рабочий может стать преданным Кришне, и даже торговец, который деньги считает, тоже может стать преданным. Все могут стать преданными Кришне. Написано в Бхагаватам. Тогда зачем же эти все различия? Они немножко болезненные, понимаете? Вот мы всегда чувствуем, что мы грехасти, вот мы как-то вот ниже, а кто-то выше. А я хочу быть равен таким же, как и все. Это моя вада, это зависть называется. Фарнашмадхарм подразумевает, что есть различия, есть рабочие, бизнесмены, управляющие, есть браманы. Есть брамачари, простые послушники, есть грехасти самостоятельные, есть ванапрасти, мудрецы, есть саньяси, великие проповедники, но там нет зависти. Это называется божественное устройство. Это рай на земле. Не потому, что там нет различия, но что там нет зависти. Здесь в комментарии говорит, Рагунат Бхаттачарья стал очень возвышенным, преданным и еще не женился. Шри Чайтанья Махапрабху видел это и потому посоветовал ему не вставать на путь материальных чувственных наслаждений. Брак — это уступка людям, не способным обуздать чувства. Какой вывод из этого? Развестись со своей женой? Раз это уступка, это моя вада, вот она. А, так вот в чем ценность. Плевал ты, наверное, на эту семью. Это все низшие гуны природы. Это все майя. А я хочу предаться сразу Богу. Это моя вада. Вот это проблема. Брак — это уступка людям, не способным обуздать чувства. Рагунатха же, будучи возвышенным преданным Кришне, был свободен от желания чувственных наслаждений. Итак, если мы с вами свободны от желания чувственных наслаждений, для этого существует специальный ашрам. Если не свободны от чувственных наслаждений, от желания, для этого тоже есть специальный ашрам. Господь заботится о каждом из нас. Мы должны честно принять свой ашрам. Не завидуй никому другому, не расстраиваясь и не гордясь при этом. Саньяси не должен гордиться, что он саньяси. Грехастха не должен чувствовать стыд и унижение, чувство вины, что он грехастха. Это все продукты зависти, продукты ложной философии. Они должны просто служить друг другу, сотрудничать друг с другом, то, что Прабхупада хотел. Как одно целое тело Господа. Одно общество преданных, это варнашрама-дхарма, это тело Господа. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху посоветовал ему не взваливать на себя бремя семейной жизни. Как правило, мужчине очень трудно развивать духовное сознание, если он женат. Он привязывается к семье, к чувственным наслаждениям, поэтому его духовное развитие протекает очень медленно, либо почти совсем прекращается. В основном это так мы видим. В большинстве случаев грехастха ашраме очень трудно развивать сознание Кришны. И есть меньше примеров, когда преданный не зависит от этого. Такие есть грехастхи, такие есть отношения. Есть также и другие грехастхи, которые не очень верны в своей в своей семейной жизни, даже будучи уже старыми преданными, не позволяет себе увлечься кем-то еще, иметь ребенка на стороне, допустим. Есть случаи, которые доказывают это, что очень иногда останавливается полностью духовная жизнь. Человек втягивается в эти отношения чувственных наслаждений. Не греха с хашем в этом виноват, а желание этого человека, что к нему змей-искуситель подходит и предлагает эти яблоки. И не вина Бога, что он время уходит из нашей семьи. Вы не чувствуете его. А вина в том, что есть скрытые желания чувственных наслаждений, чтобы принять процесс, чтобы стать Богом. Майявада в этом виновата. Если прямо говорить, это философия майявады, которая укоренилась сейчас в умах всех людей векали, осознанно и неосознанно, как образ жизни. Все знают, что нужно наслаждать свои чувства. Откуда они это знают? Кто их учил этому? Все как сумасшедшие хотят наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. Машины, квартиры, женщины, деньги. Все знают, что это надо делать. Откуда? А все так делают. Престижно, зажигательно, вдохновляюще. А что еще делать? Вот она жизнь. Это навеяно, искусственно. Никто не рождается с машиной. Никто не рождается с сигаретой во рту. Мы рождаемся в простых условиях. Пуповину не перерезать, знаете, с одного раза. Кабель, говорят, рассказывал один преданный. То есть реальность совсем другая, когда мы живем в этом мире. Нужно осознавать реальность, а мы уже рождаемся в искусственном каком-то конгломерате большом, созданном человеком. Поэтому Прабхупада сказал, что этот мир был изначально духовен. Но его сделал материальным человек. Который хочет этот мир уподобить раю, духовному миру. Доказать, что и здесь мы будем счастливы и без Бога. И без каких-то следований правильных предписаний и законов. Мы создадим такую реальность, что можете делать все, что хотите, как Хирани Кашипу. Он создал условия людям, в связи с ситхой мистической, любые желания исполнялись. Земля давала урожай без вспашки и посева. Во времена Хирани Кашипу. Работать не приходилось. Мы точно видим, что модифицируют продукты, хотят, чтобы они росли, пухли больше и больше. Все это выгодно, выгодно, выгодно. И качество гуна становится все ниже, 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 ниже. Смотрите. Достижение выше, 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 а гуна ниже, 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 ниже. И никто этого не замечает. На гуну никто внимания не обращает, что качество людей падает, а количество удобств растет при этом. Это взаимосвязано. Чем больше чувственных наслаждений, тем больше лени, тем больше апатии, тем больше пренебрежения долгом, дхармой. Все должно быть удобно, мягко, на колесах, да не вставать, только толкнул, поехал туда, тут нажал кнопку, компьютер загорелся, там то, тут выключатель света, тут пульт управления уже, знаете, даже чтобы не вставать. Тут перед 2 метра до телевизора, но пульт нужен. Если он в 1,5 метрах от нас лежит пульт, мы говорим, о, ты там близко, подай, пожалуйста. До чего доходит уже, видите? Машина то же самое. Одни удобства, 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 удобства. Чтобы двери закрывались так плотно. Я помню эти, знаете, газики советские. С одного раза дверь не закрывалась. Ох, боже мой, опять отлетает. Нет, подожди, с той стороны. Сейчас ее бах ногой. Все, закрыли, поехали. Но что сейчас, видите, сейчас такие, знаете, они, такие двери чуткие. Вы их просто вот прислоняете, они сами схватываются. О, я понимаю. Никаких усилий, видите. Только пожелал. Это происходит. Кнопку нажимаете, и мир вращается. О, я Бог. Моя вада. Виртуальная реальность, вселенная моя, понимаете. Это я программист, я ее программирую. Я вхожу туда, делаю все, что пожелаю. Я Бог. От этой концепции оторвать сложно детей. Попробуйте оторвать вместе с головой. Не отрывается, врастает. Экран в голове прирастает, понимаете? Если экран отрывать, то только вместе с головой и глазами. И душа там остается все равно, если... И такая разлука, что ночь без компьютера, и утром он просыпается уже сразу вспоминает, где этот компьютер? Мания какая-то сумасшествие. То есть мы к этому пришли уже сейчас. Не думайте, что дальше не будет развития. Конца нет этому и края. Дальше будет больше, еще больше. Если вы боги, боже мой, отбросьте все правила предписания, весь этот стыд. А? Все, что вы делаете, трансцендентно, совершенно. Помните это. Вы бог. И ваше желание – закон. Почему женщины только на женщинах? Кто сказал это? Это как вы захотите. Это ваше желание должно быть. А? Ну, подумайте, кто вы, вспомните, кто вы. Зачем все эти ограничения? Кто это все придумал? Мы предлагаем лучше жизнь, больше выбора, больше счастья. Вот куда все катится в ад. В ад катится это философия. А ведь начинается все очень возвышенно. Брахман, душа, все те же самые как будто вещи, та же Бхагавад-гита, та же Рама-катха. Тоже служение, стопы растираем, видите, друг другу. Все как будто бы хорошо. Сложно понять. Вот этот мотив. Господь Чайтанья сразу увидел его. Этот человек почти вайшнав, он еще не вайшнав. Он персонален. Поэтому он не обратил никакого внимания на него. Майявади больше всего обижаются, когда их игнорируют. Представьте, я Бог, и никто на вас не смотрит. О, Боже мой, какие-то глупые люди вообще. Что же мне сделать, чтобы они заметили? Вот что-то начинают делать для людей, хотя бы так. Считать себя Богом несложно, вот доказать это трудно. Придется показывать вселенскую форму как-то. Как же ее показать? А есть выход. Оно уже есть, вот видите вокруг, это моя вселенская форма. Так они говорят. Вот такие вот майявади негодяи. Запретил жениться. Господь Читания, Нарванат Бхатти. Мы почти никому не запретили жениться. Вот пока так у нас такая ситуация. Все женятся, кому не лень. А бывает и так, что кому просто не лень. Потом женится и думает, зачем я это сделал? Вот это значит, кому не лень. Давайте так, если мы женимся, давайте сделаем ашрам хороший. Иначе зачем мы это делаем? Давайте сосредоточимся на долге, на исполнении долга. Что мы должны сделать? Ведь моя семейная жизнь — это то, как я представляю себя в обществе. Именно по семье определяет культуру человека в обществе. Какая у него семья, какие там отношения. Вот это и есть вот тот самый человек. В семье вы увидите его истинное лицо. Как он там общается с женой, с детьми, насколько он ответственен, насколько он заботлив, как выполняет свои обязанности, как он служит Кришне при этом. Много обязанностей, трудный путь. В обществе все красиво оденутся, вроде все хороши. Это майявада. Это внешний лоск, чему люди огромное значение придают. Лоск удивительный стал. Любое чучело можно сделать в красотку. Да, тут есть одна преданная, она говорит, я в салоне красоты. Я спросил, любую женщину можно взять красоту? Да, любую. Любое чучело можно взять и сделать красотку. Это лоск. Я не хочу сказать ни про кого. Это тоже искусство, это хорошо. Нет, нет, не думайте, что я нормально, пожалуйста, нужно быть красивым, почему нет? Это тоже уважение друг к другу. Мотив важен. Зачем быть красивым? Вот. Зачем это вот так припудриться сахарной пудрой? Для чего? Чтобы кто-то съел? Ап! Чтобы кто-то клюнул. Наживка. Идет такой сильный брамачари, знаете. И наживка проходит, так знаете, отреченно. Она задумывается очень отреченно, да. Мне надо учиться у нее. Если я на нее еще раз посмотрю, стану более отреченным. Потом еще раз. Потом поговорю, точно стану отреченным. А какой экстаз. Как вместе хорошо мантру повторять. Мы читаем Бхагавату вместе, это экстаз. И уже через месяц лежат до 9 утра. Как так случилось? Слона ловят на слониху же. Дикого слона на обученную слониху. Слониха обученная. Она знает, как танцевать перед слоном. Хобот в порядке, то есть. Грудь, плечи, все есть на месте. Бедра, ух. У женщин маленькие, у слонихи его бедра настоящие. Посмотрите, там бедра крутые вообще. По 100 килограмм каждое бедро. А ноги какие у слонихи. Ну, слон, во всяком случае, в экстазе. Я не знаю, как вы, но... Слон дикий. Он все сломает, он просеку сделает к этой слонихе. Царица небесная. Я помню чудное мгновение. Он летит. Но поскольку это ловушка, там на его пути копают яму. Специально устраивает такую ловушку. Слониха там, за этой ямой. Она не просто стоит, она наслаждается. Перед ней сахарный тростник там. Много. Гора, и она так хрусь. Хрусь так. Ну как бы зовет его, предлагает таким. Она ничего не говорит, но слон понимает, что нужно ближе познакомиться. Там сахарный тростник, там противоположный пол, там столько счастья. И он бежит к своему счастью. Я помню чудное мгновение. Сердце его пылает просто от радости. И в какую-то секунду пфф, туда, в эту яму. Не с головой, хрясь туда бивнями в землю. И полный рот земли у него. Он никак не может понять, что случилось, как так все быстро поменялось. Только что была слониха, сахарный тростник. И тут где-то головой в темноте, в какой-то земле вообще ничего не вижу. И оттуда зад торчит его. Позорно, понимаете? Позорно так торчит зад. Это называется семейная жизнь. Вот она, майявада, вот она, вот она. Майяваде так строит семейную жизнь, потом они говорят, нет, 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 это слониха Не та. Да, сахарный тростник не очень у нее. Я слышал, есть получше что-то. Вот на той картинке видел в фильме. О, там такое есть, знаете. Бегу туда. Там такая же яма. То же самое. Майя — это все иллюзорно, на самом деле. В этом они правы, что иллюзия есть. Но иллюзия кроется не в предметах, а в моем уме, в моем невежестве, в моем самомнении. В этом кроется иллюзия. Не в том, что предмет временный. Да, он временный, но у него есть назначение, я могу правильно использовать. Зачем же женщина нужна? Зачем же мужчина нужен? Я должен иметь представление от Бога. Для чего он создавал их? Для искушения? Или для чего-то другого? Видимо, для того и другого. Это зависит от желания живого существа. Значит, я могу стать другим мужчиной, другой женщиной. Ведь общество, ценности общества зависят именно от чистоты женщин и от правильного использования денег. Два фактора определяют успех цивилизации. Чистые женщины, чистые деньги – это великий прогресс. Вся сила в обществе в этом, в чистоте женщин, и когда ценности используют по назначению, Божьему предназначению. Это духовный мир. Там тоже есть женщины. Одному Кришне и Вишну служат сотни тысяч богинь удачи, они все женщины. Но это трансцендентные женщины, это чистые женщины. Там несметные богатства, но все по предназначению, все для его удовлетворения. Ни у кого нет желания стать Богом, обрести все эти богатства себе или у кого-то что-то украсть, чью-то жену. Нет, все знают высшее предназначение, волю Бога понимают, они счастливы беспредельно. Об этом речь идет. Господь Чайтанья, он отвергал Майяваду. Не признавал, не смотрел в эту сторону. Шри Чайтанья Махапрабху наказал Рагхунатха Бхатти: по возвращении домой служи своим престарелым родителям, преданным, и старайся изучать Шримад Бхагаватам под руководством чистого вайшнава, который постиг Бога. Запомните эти наставления. Это также для нас важно, что Господь Чайтанья говорит. Игнорируйте Майяваду, пожалуйста, вот эти все попытки стать выше других. Искорените в себе эти желания. И служите своим престарелым родителям, преданным. Ну, в основном родители добрые, мы видим, вот мы опрашиваем друг друга. В основном родители добрые к своим детям. Даже если не разделяют им убеждения сознания Кришны, не препятствуют, как правило. Как правило. Они добрее становятся все равно со временем. Родители есть родитель. Это что-то святое. Здесь говорится, они престарелые будут, очень будут зависеть от вас. Они полюбят Кришну через вас, когда вы будете заботиться о них, они примут Кришну. Это факт. У меня есть друг в Асушестве Прабху, его отцу почти 90 лет, ведь он сначала не принимал сознание Кришны. Он сказал, если ты оставишь свою Кришну, тогда был молодым в Асушестве, если ты оставишь свою Кришну, у тебя будет машина, у тебя будет высшее образование, ты без пяти минут доктор, так сказать. У тебя будет квартира, у тебя все будет. Я все для тебя сделал. Только Кришну оставь. Он сказал, папа, нет, я выбираю Кришну. Теперь у тебя нет ни квартиры, ни машины, ни родителей. У тебя есть только Кришна, он сказал. А теперь что он говорит? Преданному все служат. Ему 90 лет. Меряют давление, что там. Как он себя чувствует? Как он благодарен теперь Кришне? Его отец. Как он благодарен Кришне? И кто позаботится лучше, чем преданные своих родителей, говорится? Кто может иметь такую любовь, такое чувство долга? Вы видите, через служение родителям преданные, они получат признание в обществе. Через воспитание детей, через верность в семье, через чистоту браков, через правильное использование денег, преданные получат признание в обществе через вот эту чистоту, которая описывается здесь. Изучайте Шримад Бхагаватам правильно, под руководством чистого преданного, кто постиг Бога. Нам нужно обрести любовь ко всему живому и понять, зачем я живу в этом мире. Кто же не признает такое учение, скажите? Кроме животного, говорится Бхагават. Глупого животного. Разумный человек любой признает это. И сейчас таких людей больше и больше, которые не практикуют строго все наши принципы или мантру, не повторяют так. Они могут повторять другие молитвы, Иисусову молитву или мусульманский намаз делают. Она очень любит преданных. Они помогают им тоже. Потому что это хорошо. Потому что преданный друг всем живым существам, доброжелатель. Кто еще такую помощь окажет? Духовную, как преданный, с чистым сердцем. От кого еще ждать такую любовь и доброту, и понимание, и такую строгость, когда нужно? Они настоящие учителя, настоящие. Вот это сейчас все происходит на глазах. Вот такой пример мы должны подавать. Следует обратить внимание на то, как все читания Махапрабху, Верховная Личность Бога, посоветовал Рагхунатх и Бхатти изучать Шримад Бхагаватам. Он рекомендовал делать это под руководством истинного Бхагаваты, преданного, а не профессионального чтеца. Он также попросил Рагхунатха и Бхатти служить родителям, поскольку оба они были преданными Господу Читании. Любой, кто хочет развиваться в сознании Кришны, должен стараться служить предан Кришне. Нартам Дас Такур утверждает: «Чадия Вайшнава, Сева Нистара Паячикева». Без служения возвышенным вайшнавам еще никто не смог избавиться от материалистического образа жизни. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не посоветовал бы Рагхунатху и Бхатти служить обычным родителям. Но поскольку его родители были вайшнавами, Господь наказал ему служить им. Видите, как здесь Прабхупада описывает? Есть обычные родители. Если служите просто их прихотям, готовите им мясо и прочее, это пользу не принесет ни вам, ни им. В этом проблема. Но что мы видим? Что они постепенно уважают наши принципы. Если они видят, что мы тверды в этих принципах, они постепенно больше и больше уважают эти принципы. Вот ради этого тоже можем делать это. Понять, кто из них преданный, кто не преданный, можно только со временем. Сейчас все люди выглядят как непреданные, но когда мы проповедуем, мы видим, что они на самом деле преданные. Большинство. Это было интересно на П3000. Люди спрашивали 10 оскорблений святого имени. Задавали вопрос. Обычные люди. Странная история. Никогда такого не было. Ничем не отличалась наша лекция от того, что мы говорим преданно. Вот такие сейчас чудеса происходят. Поэтому мы проповедуем, и родители должны знать, что у нас в сердце и близкие люди. Постепенно ситуация будет меняться к лучшему через служение. Хорошо, тут мы остановимся сегодня, и, может быть, есть какие-то вопросы. С одной стороны, мы стремимся к бескорыстному служению, отношениям. А с другой стороны, была сильная реализация, что Кришна ценит именно обмен в отношениях между преданными. Как правильно должны соотноситься эти два понятия — бескорыстие и обмен? Как не требовать отношений? Если мы совершаем какое-то служение бескорыстное в отношениях друг с другом и не получаем обмена, это не очень хорошо, нехорошая ситуация. Необходим обмен. Если не будет обмена, будет эксплуатация. Или потребительство, паразитизм. Вот такие вот вещи хорошие. Поэтому взаимное служение. Цена — взаимное служение. Мы совершаем бескорыстное служение. Но в чем его бескорыстие, если мы ждем обмена? Опять же, да, с этой точки зрения. Какая-то корысть так и можно проникает в наше сознание. Но если мы совершаем какое-то служение бескорыстно на самом деле, и нет ответа, безответное служение, может быть, не стоит его продолжать, чтобы не развратить этого человека своим служением. Но это полезно для нас, такое служение. Тем не менее, мы не проигрываем ни в чем, потому что это служение развивает качество в человеке. От этого человека мы не получаем результата ответа. Но означает, что мы вообще не получим плод с другой стороны. Вот как это происходит. Потому что какой бы поступок человек ни совершил, это отражается на его качестве, ума, настроении, характера. Так мы приобретаем характер хороший. А хороший характер притягивает хорошие отношения, другие. Пусть не этот человек, но другой человек появится, который оценит наше служение. Если никто не оценит, Кришна оценит. Гуру оценит. Вот таким образом. То есть позволять себя эксплуатировать не нужно под видом бескорыстного служения. Это было бы глупо. Позволять себя эксплуатировать каждому. Пользоваться нашим бескорыстием. Тут нужен разум тоже. Но с другой стороны, если вы это делаете и даже не очень как бы правильно, все равно получаете хороший результат. Господь Читания говорит, что достичь высшей цели можно через преданное служение. Сколько нужно уделить времени преданному служению? Достаточно ли 4 принципа 16 кругов и регулируемое служение раз в неделю? Раз в неделю служение? Я не представляю такую жизнь себе, например. Может быть, вначале достаточно. Кто-то раз в год на фестиваль, на праздник придет на Джанмаштами, и достаточно ему. Кто-то считает недостаточно и переходит раз в полгода. Кто-то думает, нет, это тоже майя. Надо хотя бы раз в месяц приходить при этом. Кто говорит, раз в месяц? Да вы что? Хоть по воскресенье приходите в храм. Уже как-то себе будет чувствовать хорошо. Кто-то скажет, вы что, только раз в неделю приходите в храм и все? Да нужно каждый день на Бхагаватам ходить. Вы знали об этом? А, ну да, вот это хорошо. Кто-то скажет, я каждое утро на Бхагаватам хожу. А потом делаю, что хочу. О, это майя, кто-то скажет. И так далее. Но я думаю, что это вопрос как бы нашей ступени развития, осознания, что для нас хорошо, что плохо, мы еще и решаем, каждый на своем уровне, как регулировать свою жизнь. Чтобы эту дозу отрегулировать, мы применяем разум. Пока раз в неделю. Для меня это будет падение, если я раз в неделю буду служить Кришне. Я сразу упаду. Все.
Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Можно вопрос?
Да? Где? Да, вижу.
А, вот даже два вопроса. Первый вот по теме читания Чаритамриты. А, вот Господь Чайтанья, он в Бенарасе сделал там, десятки тысяч имперсоналистам преданными. Почему он не проявил такую милость к Рамадасу? Вот. И второй вопрос, ну, в продолжение. Как в себе искоренить вот этот имперсонализм? Потому что, очевидно, он присутствует.
Как? Второй вопрос?
Как в себе искоренить вот эту майваду, имперсонализм, который присутствует в какой-то мере? Ну, то есть...
Нужно долгое время повторять регулярно мантру, говорится, чтобы искоренить оскорбление. Имперсонализм — это оскорбление. 10 оскорблений святого имени — это имперсонализм. Вот он. То, что мы избегаем, вот мы как раз в нашей практике, это главная вещь — избежать оскорблений. И чисто произнести хотя бы раз святое имя. Достаточно будет. Вот регулярно, если это делать постоянно, постепенно мы избавимся от этих оскорблений, от этих вот ложных вещей. Вот. А первый вопрос, почему он сделал... Паракашинанда Сарасвати был глава тех саньяси-имперсоналистов. Он стал преданным, и за ним тоже все последовали. Так произошло. Он не общался с каждым отдельно, Господь Чайтанья. Но лидер, он был очень могущественный, Паракашинанда Сарасвати, и он принял бхакти в сердце, получил Господа Чайтанья, и так оно распространилось. Рамдас, он именно стремился к слиянию, поэтому Господь Чайтанья обратил внимание на него. Если бы он был имперсоналистом, скажем, но проявил бы интерес к Господу Чайтанья, как Паракашинанда Сарасвати, он проявил интерес, он стал слушать его. У него пробудилась бхакти, но Рамдас не проявил интереса, а именно стремился к слиянию, поэтому Господь Чайтанья обратил внимание. То есть пока мы стремимся к слиянию, Господь Чайтанья не обращает внимания на это. Ну, в любом случае, как-то он милость получил, он же видел Господа Чайтанью. Просто здесь подробно не описывается эта история. Как самому можно правильно определить свой духовный уровень, чтобы не переусердствовать со стандартами саданы и как уберечь себя от гордости, когда видишь свои успехи, в том числе в служении и в духовной практике. Свой уровень. Наставник нужен здесь. Пока мы не уровень определяем, а наши просто возможности служения берем и служим целый день, например. Потом понимаем, многовато, не успеваю я, вот в дома еще есть работа у меня, другие обязанности, надо мне уменьшить преданное служение. И когда преданный уменьшает свое преданное служение, в храме думает, о, в майю погружается. Да, падает как бы человек. Ну, сейчас, может быть, так не думает, опытный наставник так думать не будет. Неопытный может так и подумать. Раньше он был тут все время, тут пел, тут танцевал, тут все, что просили, делать. Сейчас у него домашние дела пошли, работе больше уделять внимание, ну, ослаб духовно. Вот. Это не очень квалифицированный наставник. Потому что если так наставник думает, возникает как раз разрыв. Вот это опасная вещь. Не в том, что человек где-то работает теперь больше, а разрыв в отношениях, что он больше не признается как успешный преданный. Вот что опасно. Один преданный пришел, он принял саньясу. Тогда многие принимали саньясу при Прабхупаде. Молодые. Может быть, даже какая-то мода пошла. Принял саньясу, а потом очень в скором времени женился он. И ему трудно было показываться на глаза Прабхупаде. Это можно понять. Гуру дал ему саньясу, вот, оставил, не справился. Недостаточно был квалифицирован, силен, искренен. И он уже, длинные волосы у него, но он явился перед Прабхупадой. Все затихли, увидев его. Прабхупада, вот видите, я оставил саньясу, помните меня? Я стал таким. У меня вопрос, вы меня не отвергнете? Не отвергли? И замерли все просто. Мертвая тишина была. Прабхупада сказал, как я могу тебя отвергнуть? Ты столько сделал для меня. Даже не думай об этом, как я могу тебя отвергнуть? Вот так Прабхупада давал духовную силу, видите, давал поддержку, умел прощать. Это был настоящий духовный учитель. Но в данном случае человек очень искренне пришел раскрыть сердце Прабхупаде. Он пришел без гордости, без вызова, что меня обманули, не предупредили. Всякие могут быть ложное эго проявление. У него не было этого. Он искренне признал, покаяние в сердце было, и Прабхупада его принял. Какая, говорит, разница, кто ты? Грехаст, саньяси, служи Кришне. И уберечь себя от гордости. Вайшнавы не дадут возгордиться, не бойтесь. Лишь бы оставаться с преданными. Потому что гордость именно часто нас уводит от общества преданных. А, тут плохие преданные, я пошел. Меня не оценили. Меня не оценили, понимаете? Меня. Кто они все-таки? Вот это плохо. А если мы остаемся при этом, что иногда у нас трения здесь какая-то, какие-то есть, но мы вместе остаемся, смирение будет развиваться. Общество вайшнавов гарантированно это. Так устроено общество, что вайшнавы одновременно и критикуют, и прославляют. И то, и другое. Такой контрастный душ. Вас прославляют сегодня, вы так что-то прям лавры такие, знаете. А завтра уже критикуют, вы бросаете лавры и уходите. Просто полымать. Потому снова прославляют, снова критикуют, снова то одеваете, то бросаете, то одеваете. Это в конце концов вообще не надо на внимание обращать. Просто служить Кришне и все. И все. Вы свободны. Как ваши ученики могут помочь вам в вашей миссии? Я думаю, что они все помогают. Я уверен в этом. Очень хорошие приходят люди сейчас. Потрясающие, искренние. Иначе бы я не брал учеников вообще. Выгонял бы их сразу. Еще до инициации. Я раньше думал об этом. Думаю, зачем мне ученики? Это же столько проблем вообще от каждого будет. Вот сам проповедую нормально. Вот что не человек, то это выслушай его еще. Ой, Боже мой. Чем больше слушаешь, тем больше проблем. В каждом. Ну, они что? Они интересны. Я говорю, как дела? Он говорит, хорошо. И смотрит в глаза мне нагло. Я же понимаю, что есть проблемы. Он говорит, нет, хорошо, все. Нет. Нет проблем. Нет, нет проблем. Я говорю, все нормально. Я думаю, да, потрясающе. Вот это, ради этого можно жить. Это что-то стоит. Это сильные люди, это искренне, на самом деле, терпят. Всем трудно. Думаете, я не знаю, что ли? Нужно думать и все озвучивать, что ли? Я могу вам рассказать расписание вашей жизни, если хотите. И так все ясно. Понятно, что всем трудно. Любому здесь сидящему будет прожить нелегкую жизнь. Но вы терпите. Я терплю. Сосредоточен на миссии. Это хорошо. Меньше о себе мысли, меньше о себе. Это хорошо. меньше слушать эту ерунду всякую, которую мы слышим иногда. И больше делать хороших вещей. Ошибки есть. Есть ошибки. Мы не очень обращаемся. Мы обращаемся на искренность, на преданное служение. Вот это мы поддерживаем. Вот сюда мы смотрим. Этим мы живем. Об этом мы говорим. Остальное пришло и ушло. Какой вид служения откликается вам больше всего? Санкиртана, организация, фестивали, харинамы, все вместе взятое, да. Делайте все, что умеете делать, делайте. У меня все откликается. Все виды служения откликаются. Если это служение, это всегда хорошо. Был звук? Да.
Есть вопросы от зрителей трансляции. Как понять, что Господь Кришна принимает и доволен нашим служением? Когда трудимся для Кришны, когда наводим чистоту для Кришны, когда подносим свежие цветы и фрукты, а также листочки тулуси. Как понять, что Кришна принимает и доволен нами?
О, это не требует никакого понимания, это просто экстаз. Это просто экстаз. Если Кришна доволен, вы не представляете, какой это экстаз. Вернее, вы как раз представляете, что это большой экстаз. Каждый знает об этом. Тут не может быть каких-то вопросов. И, конечно, он может быть еще больше доволен. У него границ нет, он безграничный. И еще больше, и еще. Пределы не существуют у Кришны. И поэтому пределу служения тоже нет. Если мы делаем все, что в наших силах, Кришна доволен. Вот он не смотрит, сколько мы для него делаем, а сколько при себе оставляем. Так говорят еще. Вот чем более искренне наше служение, тем больше Кришна доволен. И в Бхагаватам говорится, когда человек ест пищу, он одновременно осознает вкус этой пищи и насыщение. Он не спрашивает, достаточно ли я поел? Можно прекращать? Как вы думаете? Я наелся или нет? Что скажете? Ты должен знать это. Ты ешь, ты чувствуешь вкус, насыщение, ты понимаешь это сам по себе хорошо, естественным образом. Все преданные, кто практикует внимательно, они все становятся умиротворенными. Все, удовлетворение приходит внутренне ко всем. Значит, Кришна доволен. Даже повторяя святое имя и занимаясь служением, я вижу, что имперсонализм очень глубоко в сердце, он не уходит. Как искоренить его? Ну, потерпите. Болезнь никакая не уходит сразу. Мы не имперсоналисты. В этом смысле слова. У нас нет этих планов. Я не думаю, что кто-то здесь имеет план слиться с Богом. Вряд ли. Не похоже на это. Мы персоналисты по воспитанию, может быть, по невежеству. Это не проблема. Наша цель — преданное служение. То есть мы все преданы. Просто у нас есть некоторые недостатки, некоторая нечистота. Вот и все. Не беспокойтесь об этом. Это очистится. Пока есть искренняя цель — не беспокойтесь об этом, будьте радостны. Не печальтесь, когда видите какие-то в себе недостатки. Почему Рамадас оставался в сердце Майявади, если он так близко служил вайшнавам, возвышенным, и общался с ними? Скорее всего, он не имел представления о чистом преданном служении в то время. Мы преданы сейчас только потому, что услышали о преданном служении, о чистом преданном служении. Не просто о каком-то служении, а о чистом преданном служении. Высочайшем уровне бхакти мы услышали. И мы к этому стремимся. Рамадас не стремился к этому, поэтому не мог различать чистое от нечистого. Если мы даже служим вайшнавам, успех определяется только нашим мотивом, а не только этим фактом. Будем ли мы успешны в нашей практике, зависит от мотива, от причины того, зачем я это делаю, почему я это делаю. После первого посвящения начал видеть в себе вожделение, зависть, жадность, гнев, гордость. Таков результат первого посвящения, так я понимаю. Так, какой же будет результат второго посвящения? Зачастую действую под их влиянием. каким образом, взывая к святому имени, происходит освобождение от их влияния? Можно ли получить второе посвящение в такой ситуации? Не будет ли хуже? Вот я о чем думаю. Мы думаем об этом. Я предложил еще преданным подумать о подготовке к посвящению. У нас есть бхакти-шастры, есть ученик в ИСКОН, есть философское образование хорошее. Но еще я бы хотел, чтобы преданные проходили специальную подготовку в курсе этого же образования, специальную подготовку к инициации первой посвящению и ко второму посвящению. Потому что, как правило, когда преданный получает посвящение, себя отождествляет с этим обрядом сильно и уже считает себя преданным. Ну, неизбежно так происходит. Отсюда и происходит усиление вот этих качеств. Потому что есть определенное эго, гордость. Это естественно происходит. Потому что определенная подготовка также вот на этот счет. Этикет отношений, чтобы мы знали, как должен вести себя посвященный преданный. Особенно дважды посвященный преданный. Это не положение в обществе, это не должность. Это не чувство превосходства, ни в коем случае. Это возможность лучше, тоньше понимать окружающий мир людей и Кришну, и служить. Это миротворцы должны быть. Те, которые умиротворяют умы людей, сближают их, действуют как для того, чтобы создать Ачьюта-Готру, семью Бога. Вот это посвященные преданные. Не то, что он входит в общество уже с погонами и начинает командовать, руководить. Поскольку у меня есть посвящение, а у тебя нет посвящения. Вот это вот нужно как бы устранить, ну, минимализировать, так сказать. Это нельзя полностью устранить, но к минимуму свести вот это настроение. Так облегчится наш процесс. И первое, и второе посвящение также сопровождаются это как бы некоторым. И даже третье посвящение сопровождается этим. Все Прабхупада предупреждала, чтобы саньяси не гордились, что получили саньясу. Это относится ко второму посвящению, к первому посвящению тоже. В течение времени каждый обретет смирение, если выдержит это. Поэтому нужна еще специальная подготовка и настройка, чтобы преданные понимали, каков процесс на самом деле. Не так, что два преданных служат в храме, через 20 лет или через 10 лет один говорит: вот мой друг был другом, а теперь он стал президентом храма, а я так и есть никто, полы мою здесь. Вот чтобы такого не происходило. Потому что для Кришны не имеет значения, кто президент храма или полы моете в храме. Еще неизвестно, кто ближе. Мы можем потерять вот эти вот внутренние ценности вот по такой причине. Что есть посвящение, есть как должность, есть назначение, есть обязанности более высокого порядка. И можем быть сбитыми с толку этими названиями. А я душа. И когда я знал в начале пути об этом, я был очень счастлив. Я просто душа, я могу для Кришны все, что угодно. Но для Кришны вот в чем наука вся. А не для престижа, не для посвящения, не для третьего посвящения. Где?
Спасибо вам большое за лекцию. Вы говорили в лекции, что проблема не в объектах, а проблема в наших, ну, скрытых желаниях.
В
скрытых, ну, скрытых то, что желания. Есть сердце желания. Mm. И как вот, не, ну, получается, не идти на поводу этих желаний, если соприкасаешься с объектами, они проявляются? И что вот помогает не идти на поводу?
Ну, мы соприкасаемся с объектами, потому что есть желание. Созерцая объекты чувств, развивается к ним привязанность. С привязанности возникает вожделение. С вожделения гнев. Гнев затмевает память. В Гите описывается это. То есть начинается созерцание чувств, объектов чувств. Объектов чувств. Почему? Есть желание. Поэтому есть стремление созерцать объекты чувств. Мы приучаемся постепенно не созерцать объекты чувств, или как объекты чувств это понимать, то, что мы видим. Это есть образование наше. Главное образование. Мы смотрим на мир, но мы должны быть что-то объект моих чувств, чувственных удовольствий. Я тут решаю, что хорошо, что плохо поэтому. Кто хороший, кто плохой. Это материальное желание, это материальный мотив. Ответил, нет?
Что вот именно помогает, как, когда вот ты даже видишь это желание не идти на его поводу, то есть содействовать, не, ну, как бы правильно, независимо?
Что бы там ни было, объекты чувств имеют власть над чувствами пока, так? И они притягивают, поскольку у нас есть какие-то желания созерцать что-то приятное, желанное. Но у нас также есть храм божества, центр, домашний алтарь. Мы утром созерцаем божеств, мы алтарю служим, мы воспеваем, мы практикуем. Постепенно это должно быть. Постепенно это будет расшириться из вашего дома, из вашего храма на уже окружающий мир. Это сознание будет распространяться. Будете видеть остальные вещи тоже как энергию Кришны. Потому что в начале, если практики, то я получил Сан Кришну в Санкт-Петербурге. Не был инициирован, поехал я проповедовать в другой город. В другом городе вышел и вижу, Кришны нет. Он остался в Петербурге. Но сейчас, куда ни приеду, Кришна тоже рядом, видите? Это вопрос опыта.
А можно, как продолжение вопроса, а является ли созерцание таких вещей, как, например, за живописью, за музыкой, тоже созерцанием как бы объектов? То есть не является ли это тоже чувственным таким вот привлечением, как живопись, например, к музыке?
Например, вы идете в супермаркет просто, чтобы посмотреть на объекты чувств. Или вы идете в супермаркет для того, чтобы что-то ценное купить, на остальное не обращайте внимания, видите? Вы тоже созерцаете, но это не опасно, потому что у вас есть долг, есть задача определенная, которую вы выполняете. Хануман, когда прилетел на Ланку, он искал Ситу. И знаете, где он ее начал искать? Во дворце Раваны, в самом лучшем дворце Раваны. Он совершил ошибку, потом признал ее. Он думал, что Сита должна быть во дворце у Раваны, но там был гарем Раваны. Это было ночью, после пира, возлияния большого. Там было много пьяных женщин. Там была также его главная супруга, Мандодари, ослепительной красоты. А Хануман никогда не видел Ситу. И он думал, не это ли Сита? Ну да нет, что ж я думаю? Тут пьяная женщина какая-то. Он их разглядывал всех, искал Ситу. Весь гарем разглядывал пьяных женщин. Брамачарий. Хануман Брамачарий. Но это не повлияло на него, потому что он думал о Сите. Он говорит, боже мой, какая же я обезьяна, куда же я пошел искать? Как Сита может быть в гареме Раваны вообще? Наверняка где-нибудь томится в темнице. И тогда он нашел его в Ашоковой роще. И там он, вот она плачущая, нерасчесанная, неубранная. По разлуке с Рамачандрой он сразу узнал, вот она Сита. То есть задача, мы созерцаем объекты, чувствуем, что мы ищем. Ответьте, пожалуйста, мужчина на вопрос. Если мы созерцаем объекты чувств, что мы ищем в конечном итоге? Женщину. Объекты чувств, если мы созерцаем. Мы придем к женщине какой-то. Этот путь ведет всегда к женщине. Это странно, что вас жена послала за мукой, чтобы спечь хлеб для Кришны, а вы вернулись с женщиной. Значит, вы полностью под влиянием объектов чувств. Вы не готовы ни к браку, ни к чему такому. Но если вы просто знаете, зачем вы идете, там много мужчин, много женщин, продавцы, продавщицы, вы не обращаете внимания, просто расплачиваетесь, потому что у вас задача, у вас служение. Также, если вы чувствуете ответственность, вы будете защищены этим. Удова, я правильно говорю? Подтверждаешь? Вот старый преданный сидит, улыбается, видите? Он знает науку. Так, наше время истекло. Мы продолжим. В другой раз. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.